Ви чо?
Еще одна важнейшая задача – это противодействие экстремизму.
Вы чо?
Вы чо?
Вы чо?
В сентябре 2008 года в России создали Центр по противодействию экстремизму, он же Центр Э. На акциях протеста его сотрудники в штатском снимают протестующих на камеры, а в онлайне заводят дела за посты в социальных сетях и находят в действиях активистов признаки террористической и экстремистской деятельности. Бывший сотрудник подразделения Владимир Воронцов рассказывал «Медузе», что никто внутри самого центра не понимал, зачем они нужны. В итоге, чтобы как-то оправдать свое существование, они хватались за все политическое и пытались показать свою значимость везде, где только можно. Анархисту Филиппу Костенко регулярно поступали угрозы со стороны центра «Э».
Костенко, в какое отделение?
Давай, произвол!
В неформальных беседах эшники неоднократно обещали переломать ему ноги.
Поступали угрозы с целью сломать Филиппу ноги. За его общественную деятельность, за то, что он неоднократно участвовал в различных акциях и кампаниях, в том числе и против сотрудников политической полиции центра «Э».
В феврале 2012 года на Костенко напали неизвестные и сломали ему ногу. После этого в Петербурге состоялась акция против центра «Э» «Всех не переломайте». На одном из плакатов была надпись «Э, вы чё?». Именно так мы назвали подкасты «Дель Реалии», в котором расскажем, как благодаря центру «Э» в России растет число экстремистов. Этот подкаст веду я, Юлия Тарковская, и моя коллега Регина Хисамова.
Более гибкой и современной должна стать система противодействия экстремизму. Важно опираться здесь на поддержку и доверие обществу. Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены.
Это выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ в феврале 2020 года, где он поставил задачу по активизации работы с целью пресечения любых призывов к экстремизму, национализму и насилию. Уже через 3 месяца, в мае 2020 года, Верховный суд Башкортостана удовлетворил иск прокуратуры республики и признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской. Так «Башкорт» стала первой башкирской организацией с таким статусом. Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности приняли в России в 2002 году. За 22 года в перечне общественных и религиозных объединений, чья деятельность признана экстремистской, оказались 107 организаций. Это данные на момент записи подкаста. Пик решений пришелся на 2016 год. Тогда экстремистскими признали 16 организаций. Для примера, за 10 лет до этого, в 2006 году, в список попали 2. Насильственные изменения основ конституционного строя и или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии – все это, по мнению российских законодателей, и есть экстремистская деятельность. Но на деле все обстоит несколько иначе. Давайте разбираться на примерах. «Башкорт» – башкирская общественная организация. Появилась в 2014 году, точнее, выросла из башкирского правозащитного движения «Кукбуре». «Кукбуре» больше ориентировалось на работу среди молодежи и основную деятельность вело в Уфе. Некоторым представителям «Кукбуре» этого оказалось недостаточно, поэтому они вышли из организации и основали новую – «Башкорт», рассказывает руководитель Башкирского национального политцентра Руслан Габазов. Он был одним из председателей «Башкорта».
Мы же считали, что организация, национальная башкирская организация, она должна в первую очередь, скажем, идти в массы, в народ. А так как у нас башкиры в основной своей массе являются сельскими жителями до сих пор, и очень много молодежи проживает на селе, в районах, соответственно, то мы предлагали как бы открывать филиалы и в разных районах республики, в башкирских районах, делать там филиалы, ячейки и как бы вести с ними работу. Вот это не находило понимания.
Почему вообще Башкорт решил поднимать эти вопросы?
Потому что их не поднимало руководство республики, потому что руководство республики Башкортостан после того, как после смещения Муртазы Рахимова, первого президента республики Башкортостан в 2010 году, пришли ставленники из Москвы, вот это пришел Рустем Хамитов, так называемый глава республики, который полностью проводил политику Москвы. И он, скажем так, не защищал интересы республики самой. Мало того, он был поставлен в республику для того, чтобы зачистить наследие Муртазы Рахимова.
Руслан, то есть когда мы говорим, что Башкорт – это националистическая организация, мы на самом деле имеем в виду, что она защищает интересы башкирского народа.
Все правильно, да. Есть организации такие, как, допустим, Всемирный Курултай Башкир. То есть это организация, которая была когда-то создана самим Муртазой Рахимовым. Туда набрали, скажем так, включили лояльных различных общественных деятелей, ученых, деятелей культуры, искусства и так далее, башкирской национальности, которые, скажем так, объединились в этот вот Всемирный Курултай Башкир и были представлены, и они как бы представляли башкир во всем мире, во всей России, говорили от имени башкир. То есть это такая вот структура была, да, такая элитарная, скажем, структура башкирского национального движения. И если Рахимов создавал ее изначально в 90-е годы, для чего? У нас были, когда начался суверенитет Республики Башкортостан, 90-е годы, у нас были несколько национальных организаций, таких как, допустим, Башкирский национальный центр, Урал, Союз башкирской молодежи и так далее, которые добились того, что Республика Башкортостан стала суверенным государством, получила суверенитет, заключила договор, объявила башкирский язык государственным, очень много всех различных предприятий вернули в собственность Республики Башкортостан и так далее, и так далее. В общем, вот это заслуга вот этих организаций. Они были независимые, они никак не зависели от руководства республики и так далее. И как бы в пику им был создан вот этот Всемирный Курултай Башкир. Мы его называли придаток Министерства культуры, придаток Министерства образования Республики Башкортостан. То есть они соглашались со всей проводимой политикой, мало того, защищали действия Москвы, которые проводились в Республике Башкортостан, как-то пытались успокоить население. И вот появились такие организации, как Кукбуре, такая потом появилась, соответственно, организация Башкорт, которые говорили о том, что нет, не все хорошо, все плохо. И мы объясняли, почему все плохо и к чему все это приводит.
Как мы уже сказали, Башкорт главным образом защищала и отстаивала интересы башкирского народа. Например, устраивала митинги в защиту башкирского языка. По разным оценкам, там собирались от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Башкорт начал проводить такие акции в 2017 году, после заявления Владимира Путина о том, что заставлять изучать неродной язык недопустимо. Позднее последовали изменения в законодательстве, согласно которым для изучения ребенком национального языка необходимо письменное заявление родителей. В национальных республиках некоторые русскоязычные активисты действительно боролись за отмену обязательного изучения местных государственных языков республик для всех учеников. Эту деятельность татарские и башкирские активисты характеризовали как борьбу с их языками. В Татарстане и Башкортостане эта борьба приобрела скандальную форму. В республиках люди устраивали акции, не желая, чтобы федеральный центр определял, как учиться в школах Татарстана и Башкортостана.
Это может быть 2 часа, это может быть 3 часа, это может быть даже, да простят меня татар, может быть даже 1 час. Важно, что это должно быть обязательно для всех, чтобы не выделять этого ребенка по принципу, что ты чуваш, ты лицо кавказской национальности, ты еврей, а ты татарин.
Аргументом же Москвы была защита русскоязычных в национальных республиках. Носители республиканских языков опасаются, что отмена обязательного изучения родного языка нанесет удар по этносам и окончится обрусением все большего количества представителей коренных народов. По словам Руслана Габасова, в Башкортостане и Татарстане языки республик изучали наравне с русским. Но этим были недовольны русские, которые постоянно писали жалобы в Москву.
И после этого даже еще не был принят никакой закон. Началось давление на школы, начали языки убираться, этот язык стал негосударственным. Это вызвало большое возмущение в национальных республиках, потому что в республиках, я еще раз говорю, наши языки, они являются государственными. Они равноправны с русским, соответственно, не может убираться и быть необязательным для изучения для всех жителей Республики Башкортостан государственный язык. Но его сделали, да, приказом из Москвы, вот этим вот заявлением Путина. И мы, организация «Башкорт», организовали митинг.
Участники митинга за защиту башкирского языка заявляем следующее. Родной язык любого народа – величайшая культурно-историческая ценность.
Митинг, куда пришло около там трех, почти 4000 человек. Это было в центре Уфы. Приехало со всей республики. Пришло очень много элиты. Действительно, очень много интеллигенции башкирской. Учителей башкирского языка, представители культуры, искусства, ученые, какие-то национальные деятели известные, политики выступали там у нас. Очень много людей пришло. И тогда там прям пытались арестовать меня, пытались арестовать Фаиля, потому что нам митинг не согласовали, а мы все равно его провели.
«Башкорт» довольно скоро стала уважаемой среди жителей Башкортостана организацией, проводившей масштабные мероприятия и митинги в защиту башкирского языка и Шихана Таратау. К моменту, когда «Башкорт» признали экстремистской организацией, в ней состояли около 1000 участников. В республике было 18 филиалов, а в группе во ВКонтакте 60 тысяч подписчиков. Важными для «Башкорта» были экологические проблемы региона. В первую очередь речь идет про Шиханы Таратау и Куштау. Руслан Габасов рассказывает, что проблема шиханов появилась давно. Один из четырех шиханов, Шахтау, начали разрабатывать еще в 50-е годы, и сейчас гора полностью срыта. В 18-м году «Башкорт» провела на Шихане Таратау флешмоб «Кольцо жизни». Из городов и районов Башкортостана приехали около 3000 защитников, которые не хотели, чтобы Шихан подвергался промышленной разработке. Участники акции, среди которых были и активисты партии «Зеленые», и представители движения «Открытая Россия», выстроились живой цепочкой вокруг горы. Специально для этой акции активисты сделали 1,5-километровый башкирский флаг и держали его во время проведения «Живого кольца». Мы попросили прокомментировать ситуацию с экологическими протестами и отношение «Башкорта» к этой проблеме журналистку «Верстки» Дарью Кучеренко. Она много лет работала в Башкортостане.
Много лет башкиры наблюдают, как олигархи пытаются разбогатеть за счет использования ресурсов их земель, а им оставляют только экологические проблемы.
В силу того, что вся эта активность имеет национальный оттенок, власть пытается преподнести это так, что это какие-то расисты, которые не любят других. Вы из Башкортостана, и, как я понимаю, вы не башкирка.
Нет, я не башкирка.
Как вы ощущаете эту риторику башкирских активистов? Вас это задевает?
Меня вообще никак не задевает. У меня, кстати, муж башкир. И я... Ну, слушай, я никогда не слышала свой адрес, не знаю, ты не башкирка, вали с нашей земли, да, или ты не башкирка, ты не имеешь права о чем-то говорить. А лично меня это вообще никак не задевает. Я понимаю людей, которых задевает, когда деколониальные активисты начинают говорить о том, что русские были колониалистами, но и остаются ими, да, но это же точно так же, как, не знаю, в Советском Союзе были репрессии. Значит ли это, что каждый из нас несет персональную ответственность за репрессии, которые осуществлял Сталин? Нужно ли обижаться, если кто-то говорит, что в Советском Союзе были репрессии? Ну, это как-то странно. Я, конечно, не могу сказать, что башкирский национализм, он абсолютно толерантен ко всем другим национальностям. Безусловно, в нем есть ксенофобия по отношению к мигрантам. Но вот то, о чем говорил, например, Фаиль Алсынов, да, и то, о чем говорят его сторонники, это все очень сильно привязано к экологической повестке. То есть они же не говорят, что вот какая-то одна конкретная национальность виновата в том, что у нас происходит, потому что это люди такой-то национальности, они какие-то не такие. Нет, они же говорят о том, что мы, жители этих земель, ничего не получаем с того, что богатые люди добывают у нас здесь природные ресурсы, а другие люди работают на этих богатых людей и как бы помогают им. Их раздражает вот это.
7 декабря 2018 года тогда еще в Рио главы Башкортостана Ради Хабиров заявил, что отдаст под производство соды гору Куштау, чтобы башкирская содовая компания не прекращала производство. Тогда Хабиров сказал, градообразующее предприятие должно жить и работать, а критический момент для принятия решения уже настал. Поэтому мы будем искать сырье для соды. Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет. Разрешительные документы до начала разработки выданы еще в 2017 году, и работы уже ведутся. Если запасы здесь подтвердятся, это приемлемый вариант решения проблемы. После этого на Шихане прошло народное собрание ЕИН, на котором аксакалы решили, что за гору необходимо бороться, рассказывал активист Ришат Абсалямов, корреспондентке «Медиазоны» в 2020 году. Руслан Габасов же отмечает, несмотря на слова Хабирова о том, что он отдаст в разработку Куштау, активисты провели большой сход, куда пришли местные жители. После этого Хабиров заявил.
Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. И бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов. И это пытаются делать те, что самое главное, кто просто хочет выдавить одну компанию с рынка и запустить свою.
31 июля 2020 года активисты собрались у Куштау. Там они узнали, что башкирская содовая компания начала вырубку леса на другом склоне Шихана. Активисты поставили у подножия горы палатки, а через несколько дней смогли договориться с лесорубами от содовой компании, чтобы те отступили. Но на следующий день после этого к Шихану приехали сотрудники ЧОП-вершина, нанятые содовой компанией, и сотрудники полиции. Пошел натиск, кого-то задержали, но их потом сразу отпускали. В итоге гору мы отстояли, рассказывал Абсалямов в «Медиазоне». 15 августа 2020 года на Шихане начались столкновения. Среди защитников Куштау был бывший председатель Башкорта Фаиль Алсынов. Тогда задержали 80 человек, 30 из которых позднее арестовали. Дарья Гучеренко рассказывает, что у Башкортостана долгая история гражданского сопротивления. Протесты на Куштау, по ее словам, можно назвать крупнейшими акциями не только в Башкортостане, но и в целом в России.
Потому что на Куштау люди смогли в очень короткий срок быстро сорганизоваться и собраться. У башкирских активистов, у башкирских экоактивистов и тех, кто, может быть, не называет себя экоактивистом или вообще активистом, но разделяет идеи того, что в Башкортостане есть экологические проблемы, и люди, которые называют себя националистами, вот у них есть такая отличная для организации протестов черта, они могут быстро координировать свои действия. Они могут быстро договориться, когда, во сколько, куда они приедут, найти, на чем доехать, пригласить к себе переночевать людей, которые едут из других городов, договориться, кто возьмет с собой горячую еду, и потом также быстро организовать помощь, если кто-то пострадал. Идея башкирского национального движения, которое представлял Фаиль Алсынов, сейчас осужденный, да, за экстремизм, они очень популярны среди башкир. И они особенно популярны среди башкир, живущих в маленьких городах и в деревнях. Это как раз то, что в Башкортостане называют башкирским Зауральем. Это территория на юго-востоке, именно там находится Баймак, и там же есть еще другие города, в которых подавляющее население – это башкиры. Это коренное население этих земель башкиры, это их автохонные земли, они живут там уже очень много веков. Они говорят в основном по-башкирски в семьях и в деревнях. Все, что происходит на этой земле, они воспринимают очень болезненно. Я имею в виду какие-то попытки навредить этой земле.
Кстати, в сентябре 2020 года Куштау получила статус особо охраняемой природной территории – В вопросе «Куштау» – точка. И это решение – прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово, заявил тогда глава Башкортостана Ради Хабиров. И вот как такое решение Хабирова объясняет Руслан Габасов.
И он пришел в 2018 году, в конце 2018 года, заявил о том, что Куштау будет разрабатываться, что он отдает его под разработку. Вот эти вот серьезные, сильнейшие столкновения уже, физическое столкновение, там, драки с ОМОНом, это произошло уже в августе 2020 года. Все это время мы, как организация, мы поднимали этот вопрос. Мы стали центром, скажем, да, объединения всех людей, которые выступили в защиту Куштау.
Между событиями на Таратау и Куштау прошло 2 года. За это время организацию «Башкорт» признали экстремистской. С нами согласился анонимно поговорить журналист, хорошо знакомый с проблемами республики. Анонимно, потому что с 20 февраля 2024 года «Радио Свобода» и ее региональные проекты объявлены в России нежелательными организациями. За сотрудничество с ними по российским законам предусмотрено наказание вплоть до уголовного. В этой цепочке, по мнению нашего собеседника, важное событие – заявление Хабирова во время ежегодного послания Госсобранию Республики в декабре 2019 года, за месяц до начала процесса по Башкорту. Хабиров тогда сказал, что Куштау будет разрабатываться, потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Наш собеседник полагает, что Хабиров ждал спокойной реакции на это заявление, но она оказалась бурной. И уже через 2-3 недели Башкорт превентивно решили признать экстремистской организацией. В свою очередь, активисты Башкорта уверены, что организацию признали экстремистской из-за нынешнего главы Башкортостана Радия Хабирова.
Конечно, он и сейчас об этом открыто говорит, что именно с его подачи организация «Башкорт» была признана экстремистской. И он до этого еще, до признания нашей организации, он выступал на «Эхе Москвы» также в прямом эфире, где он говорил, что он будет к нам очень жесток, беспощаден.
Беспощадным Хабиров стал не сразу.
Накануне думских выборов 2016 года Ради Хабиров ушел с поста замначальника управления внутренней политики администрации президента России. Он занимал эту должность с 2009 года. До этого Хабиров был руководителем администрации президента Башкортостана Муртазы Рахимова. С октября 2018 года Хабиров был временно исполняющим обязанности главы Башкортостана, а с 2019 года, после выборов, окончательно возглавил республику. Когда Хабиров только появился в республике в качестве в РИО, председатель Башкорта Фаил Алсынов в интервью радио «Азатлык» говорил: «Хабиров ведет активную, правильную деятельность». Как только занял пост, встретился с бывшим президентом Муртазой Рахимовым, тем самым завоевал народные симпатии. Поменял неэффективных руководителей, это тоже ему в плюс. Свою работу он начал верно, однако мы будем следить за тем, как он будет продолжать и делать свои выводы. Руслан Габасов рассказывает, что тогда Хабиров был очень популярен среди башкир.
Кредит доверия очень большой был у населения, особенно среди башкирского населения. Кредит доверия был большой, потому что Хамитов, он проводил такую антибашкирскую политику. Пришел башкир, который еще проработал при Муртазе Рахимове, и который сказал, что теперь не будет никаких конфликтов, что он теперь будет со всеми дружить и так далее. Но он начал нас преследовать, а мы начали сопротивляться. И население тогда не понимало, что делать. И элита многое не понимала, что делать. То есть, с одной стороны, вроде бы пришел свой башкир, который пообещал, что будет теперь в республике мир и благоденствие. А с другой стороны, тут организация «Башкорт», которая тоже была авторитетной и уважаемой в народе и в республике, выступила против него, вынесла вотум недоверия ему. И тогда произошел, когда Куштау, все уже поняли, что Хабиров, он не тот, что он из себя представляет.
Вотум недоверия, о котором говорит Габасов, «Башкорт» объявила Хабирову в феврале 2020 года. В опубликованном заявлении организации сообщалось, что с приходом Радия Хабирова к власти в республике ситуация только ухудшилась. Отмечалось, что так и не решена проблема башкирского языка, не подняты вопросы федерализма и двухсторонних отношений между Республикой Башкортостан и Россией, не решены проблемы этнической преступности. К ним добавились и новые проблемы, в том числе передача в разработку Шихана Куштау и заключение под стражу политика Айрата Дильмухаметова. О нем мы еще поговорим. По мнению Башкорта, Ради Хабиров к этим проблемам явно причастен.
У активистов организации есть основания делать такие выводы. Летом 2019 года Фаиля Алсынова задержали на Всемирном Курултае Башкир. Хабиров прокомментировал это так. Мы живем большой, многонациональной, дружной семьей в нашей республике. И с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. Более того, хочу сказать, что в рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден. Руслан Габасов рассказывает, что изначально, когда Хабиров пришел в республику, Башкорт пыталась взаимодействовать с властями и проводить совместные мероприятия.
Но была установка от правительства с нами не действовать, так как мы считались радикалами, так как мы считались националистами, так как мы поднимали проблемы, которые, скажем, невыгодно было поднимать властям республики. В том числе, я хочу добавить, что мы помимо проблем башкирских, мы поднимали проблемы общереспубликанского и федерального масштаба. Мы выступали за федерализм, мы выступали за возвращение Конституции 93-го года, мы выступали против Единой России партии. Мы на выборах там того же Путина мы призывали не голосовать за него. Это как бы, соответственно, нас делало оппозиционерами, это делало нас радикалами таковыми, и с нами не хотели, конечно же, взаимодействовать.
В какой-то момент могло показаться, что у Башкорта и Хабирова общая цель – дать башкирскому языку жить. Когда Хабиров был в Рио, Башкортостана, он говорил, что нужно сделать башкирский язык востребованным и модным. И даже признавался, что сам не разговаривал на башкирском языке, поскольку боялся упреков от тех, кто владеет языком в совершенстве, но намерен развивать свои навыки башкирского. Об этом писало издание «Реальное время».
Так они все говорили, и Хамитов также говорил, что башкирский язык надо защищать, надо его изучать, нужно его там сохранить, развивать. Они все об этом говорят, они же не могут говорить, что нам башкирский язык не нужен, давайте его выкинем нафиг, забудем его, да, и так далее. То есть, конечно, они же тем самым настроят против себя все население башкирское, абсолютно все. В словах противоречий у них с нами не было, но бы защитить язык, что нужно? Нужна независимая политика Республики Башкортостан, правительство Республики Башкортостан от Москвы. От Москвы, конечно же. Если Москва говорит, что в Республике Башкортостан будет теперь там башкирский язык, государственный башкирский язык изучаться, не будет изучаться в обязательном порядке, правительство Республики Башкортостан должно было сказать, что мы являемся по Конституции Российской Федерации государством. Она так и написана в Конституции Российской Федерации, статья 5, пункт 2, что национальные республики – это государство. Мы являемся государством, и башкирский язык, он является государственным языком. Он равноправен, это написано в Конституции Республики Башкортостан. Они равноправны с русским языком. Соответственно, он не может не изучаться в обязательном порядке. Не обязательно. Он должен быть и будет изучаться, и вы нам не указ. Примерно так они должны были, да, говорить.
Почему они так не сказали, как вы думаете?
Еще раз говорю, потому что ставленники уже были, потому что очень многие уже были зависимы, потому что у нас был суверенитет в начале, то есть договора были уже отменены к тому времени между национальными республиками и федеральным центром, потому что руководство республики к тому времени уже, скажем так, погрязло во многие в коррупции, которые уже ФСБ, МВД там держало на крючке. Потому что вот эти все структуры, силовые структуры, они не подчинялись национальным республикам. И силовые структуры, у национальных республик не было своих силовых структур, чтобы они могли, скажем так, да, сказать, а мы не будем, то есть, да, подчиняться вам, что вы нам сделаете, примерно, да, то есть, как настоящей федерации было бы.
Но как все это связано с тем, что Башкорт признали экстремистской организацией?
Ну, потому что уже на тот момент в Российской Федерации началось, скажем так, началась зачистка всех организаций оппозиционного толка, все структурированные организации, которые были не согласны с линией Москвы, да, с линией там Кремля.
Габасов также вспоминает, что первое заявление, которое сделал Хабиров, было о том, что он приехал в республику оправдать доверие Путина.
Нормальный руководитель сказал бы, я приехал в республику оправдать доверие жителей республики, да?
Суд над Башкортом о признании организации экстремистской отличался от других подобных процессов. Мы поговорили с адвокатом, который изучил материалы дела и согласился анонимно обсудить его с нами. По мнению нашего собеседника, есть три существенных момента, на которые следует обратить внимание в деле Башкорт. Во-первых, на суде присутствовал административный ответчик. Он вел себя активно и был намерен защищаться. Это важно, потому что обычно суды по признанию организации экстремистскими проходят в 1-2 заседания. То есть прокуратура заявляет требования, суд его рассматривает и выносит решение об удовлетворении иска и признает деятельность организации экстремистской. Процесс над Башкортом длился несколько месяцев. Второй важный момент, по мнению адвоката, заключается в том, что процесс с самого начала был публичным. В суд приходили представители общественности, члены Башкорта, журналисты и, в общем, все, кто хотел туда прийти. Что прокуратура предъявила Башкорту? Вообще, дела об экстремистской деятельности схематично выглядят так. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму составляет оперативную справку, отправляет ее в прокуратуру, а прокуратура, в свою очередь, готовит иск и передает его в суд. Наш собеседник-адвокат говорит, что оперативник Центра Э составляет эту справку из головы, то есть буквально открывает файл и пишет: по имеющимся сведениям существует организация, в нее входят следующие лица: подписчики во ВКонтакте, активные комментаторы на странице. В случае Башкорта, для того чтобы признать организацию экстремистской, силовики указали, что в деятельности организации участвуют жители разных районов, то есть организация пустила свои щупальца дальше. В результате прокуратура представила в суд следующее. Существует организация «Башкорт», у нее есть устав, прокуратура приложила выписки с страницы «Башкорта» во ВКонтакте и видео с собраний «Башкорта». Кстати, и устав, и собрание «Башкорта» — открытая и доступная информация абсолютно для любого человека. Чтобы подкрепить свои обвинения, сотрудники Центра Э, а затем и прокуратура, изучили биографии активистов Башкорта, а именно, не привлекались ли они к ответственности по каким-то статьям раньше. И выяснилось, что в разное время 10 активистов получали штрафы за участие в незаконных публичных акциях. Это позволило прокуратуре сделать вывод, что деятельность всей организации системно направлена на проведение незаконных акций. А незаконные публичные акции, в соответствии с законом о противодействии экстремизму, это экстремизм. И это еще не все. Сотрудники Центра Э отметили, что некоторые члены Башкорта имеют уголовные судимости. В частности, указали, что руководитель Башкорта Айрат Тельмухаметов имеет судимость по экстремистской статье, хотя руководителем этой организации он никогда не был.
Айрат Тельмухаметов. Мы уже упоминали это имя чуть раньше. Но кто такой Айрат Тельмухаметов? Это башкирский публицист и политик, был активистом Союза башкирской молодежи. Эту организацию, кстати, поддерживало правительство первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. В марте 2019 года Тельмухаметова отправили в СИЗО по делу о публичных призывах к сепаратизму. Позже к обвинению добавили еще несколько эпизодов, в том числе оправдание терроризма. В январе 2020 года Управление ФСБ по Башкортостану возбудило в отношении него новое уголовное дело о финансировании экстремистской организации из текста постановления о возбуждении уголовного дела. Тельмухаметов, имея умысел на сбор денежных средств, заведомо предназначенных им для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а именно публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации путем образования Башкирской Республики, государства Башкир как отдельного от России государства, подготовил статью «Обращение Айрата Тельмухаметова к башкирской политической нации». В этой статье Айрат Тельмухаметов писал, что он начинает борьбу за пост президента Республики Башкортостан и просит поддержать его инициативу. Далее следовали банковские реквизиты его мамы. По версии ФСБ, эти деньги предназначались для осуществления экстремистской деятельности, то есть публичных призывов, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации путем образования Башкирской Республики. Адвокат Тельмухаметова Алексей Захаров еще в 2020 году говорил, что над его доверителем ставят юридический эксперимент. В конце лета 2020 года суд приговорил Тельмухаметова к 9 годам колонии строгого режима с 3-летним запретом на администрирование сайтов.
Возвращаясь к суду над Башкортом, довод Центра Э верен только отчасти. Айрат Тельмухаметов действительно сидит по экстремистской статье. Он действительно участвовал в собраниях Башкорта, потому что они открыты и в них может участвовать любой желающий. Но Тельмухаметов никогда не был руководителем Башкорта и никогда не входил в это движение. Защита Башкорта ссылалась на то, что Тельмухаметов не имеет отношения к организации, а прокуратура – на пункт в законе, согласно которому лица, осужденные за экстремистскую деятельность, не могут быть учредителями, членами и участниками общественных объединений. Суд поддержал доводы прокуратуры. Таким образом, Тельмухаметов – это первый довод, почему, по мнению прокуратуры, Башкорт нужно признать экстремистской организацией. Второй довод – процессуальный. Дело в том, что в декабре 2019 года прокуратура вынесла Башкорту предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. Документ отправили почтой практически одновременно с направлением иска в суд о признании организации экстремистской. У членов Башкорта к тому времени уже истек срок на обжалование этого предупреждения. Но был и третий пункт, на который ссылалась прокуратура. Это выступление Фаиля Алсынова в 2018 году. Свои выступления Фаиль Алсынов всегда проводит на башкирском языке. И чаще всего сотрудники центра «Э» башкирского не знают. Тем не менее, на одно из собраний они пришли с видеокамерой и записали выступление Фаиля. А затем передали это видео переводчику. Наш собеседник-адвокат, который изучил материалы дела, рассказывает, как устроена процедура перевода. Сначала необходимо составить стенограмму выступления. Это должен быть письменный текст, на 100% соответствующий тому, что изложено на видео. Затем стенограмму переводят с башкирского на русский язык. В случае с башкортом переводчик сразу предоставил перевод на русский. Источник этого текста неизвестен. Именно этот перевод по требованию центра «Э» исследовали лингвисты и нашли в высказываниях Фаиля Алсынова признаки ненависти и вражды. Защита, в свою очередь, предоставила суду и стенограмму, и перевод. И выяснилось, что в двух переводах существенные противоречия. В переводе защиты не было тех высказываний и выражений, которые исследовали лингвисты и которые якобы произносил Алсынов. Тем не менее, суд отклонил ходатайство защиты. Также защита требовала исследовать в суде диски с видеозаписями собрания Башкорта, но суд решил этого не делать. Диск – это электронный документ дела. В нем находятся тексты, видео, фото. Можно сравнить с тем, что прокуратура приносит иск и папку с доказательствами. А суд, даже не открывая папку, удовлетворяет иск, говорит наш собеседник. И добавляет, что процесс по Башкорту показал катастрофически низкое качество работы прокуратуры и катастрофически безразличное отношение суда к этому факту.
В августе 2023 года на бывшего председателя Башкорта и одного из лидеров протестов на Куштау Фаиля Алсынова завели уголовное дело. Донос в прокуратуру написал лично глава Башкортостана Ради Хабиров. Он обвинил Алсынова в разжигании межнациональной розни, антигосударственных выступлениях, экстремизме и дискредитации российской армии. 17 января 2024 года Алсынова приговорили к 4 годам колонии за разжигание межнациональной розни.
Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику.
По версии назначенного следствием эксперта, выражение «карахалык», которое произносит Алсынов в своем выступлении в апреле 2023 года, соответствует значению «хачи», «чурки» и «черномазы». В то же время в современных тюркских языках это выражение используется в значении «простой народ». После приговора жители Башкортостана устроили массовые протесты у здания суда в Баймаке, где потребовали освободить Алсынова. Митинг 17 января собрал по разным оценкам от 3 до 10 тысяч участников и завершился столкновениями с силовиками. 19 января митинг состоялся в Уфе. К моменту записи этого выпуска количество фигурантов баймакского дела, которым уже предъявили обвинения, приблизилось, по данным местного издания «Аспекты», к цифре 80 человек. По делу работают группы из 33 следователей, которые в том числе выясняют роль башкирских политэмигрантов и бывшей организации «Башкорт» в организации баймакских протестов. Срок следствия уже продлен до 17 июня. До этой же даты суды продлевают арестованным сроки содержания под стражей. Почему этот приговор вызвал возмущение башкир, которые в 20-градусный мороз выходили к зданию суда несколько дней подряд? Вот что рассказывает про Алсынова Дарья Кучеренко.
Я бы сказала, что Фаиль Алсынов один из самых популярных оппозиционных политиков в Башкортостане. Вот таких настоящих политиков, знаете, не которые там формально сидят в каком-то парламенте, а политиков, у которых есть программа, и есть электорат, который искренне разделяет идеи, которые они предлагают. конечно, его личный фактор здесь играет огромную роль. Эль Алсынов 15 лет строит политическую карьеру. Он выступает всегда на башкирском языке. И он очень хороший оратор. Он очень хорошо говорит. И, конечно, это нравится людям, он говорит именно на их языке. Плюс сам Эль Алсынов это человек, который то, что называется от народа. Он живет обычной жизнью. У него квартира в ипотеке в Уфе. Жена, маленькие дети. Он работает в строительной компании не на должности гендиректора, а на должности прораба. Ездит на обычной машине. Понятно, что это делало его и делает очень популярным политиком.
Тут мы должны сказать несколько слов про Самбаймакский район. Именно там, в селе Ишмурзино, в апреле 23-го года прошел сход, во время которого Фаиль Алсынов и произнес речь, которая впоследствии стала основанием для его уголовного дела. Сход организовали из-за планов начать добычу золота вблизи села. Верстка писала, что экологи считают этот регион самой проблемной территорией в Башкортостане, а местные жители регулярно устраивали там народные сходы, на которые приходили тысячи человек. Возмущение жителей по поводу ситуации в Ишмурзино связано с тем, что добыча золота приведет к загрязнению рек и лугов, на которых они пасут свой скот. Фаиль Алсынов приехал на тот сход и сказал: «Посторонние приходят и забирают нашу землю. Это наша земля. Мы отсюда никуда не уедем. Армяне уедут в свою страну, русские уедут в Рязань, татары уедут в Татарстан, карахалык уедет к себе. Мы не можем уехать. Это наш дом». Конец цитаты. Лингвисты по заказу следствия, проводившие экспертизу выступления Алсынова, перевели «карахалык» с башкирского на русский язык как «черный народ» и сочли это негативно окрашенной характеристикой жителей Кавказа, Средней Азии и армян. Сам же Алсынов в своем обращении к главе республики Радио Хабирову настаивал на том, что эксперты поняли его неправильно. По словам активиста, он использовал это выражение в значении «чернорабочие» и не имеет претензий к представителям других народов, если те, конечно, уважают наши обычаи и традиции и не нарушают законы. За день до приговора Росфинмониторинг внес Алсынова в перечень террористов и экстремистов, а его страница во ВКонтакте сейчас заблокирована. Руслан Габасов, коллега Алсынова по Башкорту, покинул Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину. Он говорит, что уже тогда понимал, чем может закончиться их активность в республике.
Я понимал, к чему все идет. Я понимал, что рано или поздно нас всех посадят. Скажем так, вот этот вот статус экстремистской организации, он висел как дамоклов меч над всеми над нами.
Габасов уверен, власти понимали, что активисты уже бывшего Башкорта по-прежнему имеют влияние на башкир. Именно поэтому аресты и обвинения в экстремизме сначала всей организации, а потом и самого Алсынова – это звенья одной цепи. С ним согласен и журналист, осведомленный о событиях в регионе, который согласился поговорить с нами на условиях анонимности. Он считает, что донос Хабирова на Алсынова – это инициатива Москвы, чтобы весь негатив был направлен на главу Башкортостана. И этот трюк, по мнению нашего собеседника, сработал. В первые дни протеста люди обратились к Путину с просьбой разобраться с тем, что делает Хабиров, и отправить его в отставку. Впрочем, и сам Хабиров возложил ответственность на себя. Вот как он прокомментировал приговор Фаилю Алсынову.
Ну, вы видите, приговор суд вынес. Он тяжелый приговор, 4 года колонии общего режима. Но все эти годы ведь что происходило? В 2020 году мы провели работу, чтобы организацию «Башкорт» признать экстремистской. И я считаю, что это было абсолютно правильное решение на тот момент. Но ряд руководителей этого не понимали. И все эти годы, соответственно, в той или иной форме привлекались к ответственности. В частности, если говорить об Алсынове, он уже привлекался по экстремизму к административной ответственности. Вы знаете, решением Росфинмониторинга он был включен в реестр лиц, причастных к экстремистской террористической деятельности. Это очень серьезное обвинение и очень серьезный статус негативный. Поэтому здесь такая ситуация. Проблема в чем еще? Знаете, вот можно одевать на себя такую маску такого доброго экоактивиста, патриота. На самом деле ситуация совсем не такая. Это группа лиц. Из них, причем, часть находится за рубежом, которые оттуда, по сути, являясь предателями оттуда, значит, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Вы представляете, о чем разговор идет? переживаю, где-то наша, наверное, наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина, что мы люди до конца не объяснили и не раскрыли суть и содержание этих людей. Мы сейчас этим будем активно заниматься, потому что, знаете, отмалчиваться я тоже не буду, и мы покажем вот истинное лицо этих ребят. Поэтому здесь еще раз говорю, не надо там маскироваться под каких-то мирных чабанов или там таких добрых экоактивистов. Это на самом деле не так. Мы живем все-таки в государстве, и государство себя будет защищать. А я, как глава республики, буду защищать республику.
После оглашения приговора Алсынову в Баймаке начались массовые протесты. Они переросли в столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и, предположительно, шумовые гранаты. Следственный комитет в Башкортостане возбудил уголовные дела об организации и участии в массовых беспорядках, а также по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По последним данным, фигурантами этих дел проходит более 80 человек. Через несколько дней после вынесения приговора адвокат Фаиля Алсынова Ильнур Сыендуков опубликовал в своем телеграм-канале обращение активиста к башкирскому народу. Важные истории перевели письмо Алсынова на русский язык. Фаиль просит башкортостанцев действовать исключительно в рамках закона и пишет, что Хабирову очень удобно представить народ, вышедший в защиту своих прав и борющийся за свою землю и горы, как экстремистов, вышедших против государства.
Я все-таки член команды Путина. Если Владимир Владимирович скажет «иди еще поработай», я пойду на выборы. Если будут иные решения, будем работать где-то в другом месте. Так Ради Хабиров ответил на вопрос о выдвижении на новый срок во время прямой линии в ноябре 2023 года. Журналист, с которым мы говорили анонимно, уверен, что сейчас главная задача Хабирова в регионе – подавить любую активность. А методы для этого выбраны самые жесткие. После массовых протестов в Баймаке зимой 2024 года Хабиров сказал:
первый день своей работы я, собственно, сказал, что терпеть экстремизм, попытка расшатать ситуацию, терпеть не надо. Это вот 19-й год и 20-й, все эти годы я этим занимался. Значит, мои полномочия главы республики таковы, что я должен защищать республику, я должен защищать людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, это мой долг.
По мнению нашего собеседника, журналиста, масштаб репрессий, связанных с событиями в Баймаке, это федеральная инициатива. Ее цель – не только изолировать самых активных, но и напугать остальных. Руслан Габасов уверен, что основная задача Хабирова – остаться на башкирском политическом олимпе единственным актором. Габасов напоминает, что еще недавно акторов было больше.
То есть на тот момент были такие акторы, как организация «Башкорт», которая влияла на башкирское общество, Айрат Дильмухаметов, который влиял на башкирское общество, в какой-то степени, там, в меньшей, конечно же, но Рамиля Саитова влияла там, да, он посадил Рамилю Саитову, он посадил Айрата Дильмухаметова, он ликвидировал организацию «Башкорт», и он думает, что он остался как бы единственным таким актором, да, в башкирском национальном движении, в башкирском вообще обществе, лишь уничтожив нас.
Журналист из Башкортостана Артур Асафьев также соглашается с тем, что репрессивные практики распространяются на все оппозиционные группы в республике, и неважно, национальное это движение или просто гражданские. Но зачем государству преследовать общественные организации и признавать их экстремистскими? С чего началась эта практика? Владимир Путин ежегодно выступает на расширенных заседаниях коллегии ФСБ и МВД. Там он подводит итоги года работы министерств и ставит новые задачи. Мы проанализировали выступление Путина за последние 10 лет. Не было ни одного заседания, где бы он не говорил про растущие угрозы, связанные с экстремизмом. Вот некоторые из них.
Уважаемые товарищи, ключевой задачей органов внутренних дел остается борьба с экстремизмом. Ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость угрожают единству нашего многонационального народа и целостности российского государства. Самым жестким образом необходимо пресекать деятельность экстремистских организаций, оперативно реагировать на любые экстремистские проявления, от кого бы они ни исходили.
Ключевой задачей МВД остается борьба с экстремизмом. Статистика показывает, что за последний год подобных преступлений стало больше.
Озабоченность вызывает рост преступлений экстремистской направленности почти на 15%. Экстремисты отравляют общество ядом воинствующего национализма.
Вашей ответственности работа с экстремизмом и терроризмом.
МВД, все правоохранительные органы и специальные службы должны наращивать... Еще одна важнейшая задача – это противодействие экстремизму.
Экстремизм.
Преступление экстремистской направленности. Это рост преступлений, связанных с экстремизмом.
Адвокат, который изучил материалы дела Башкорта, говорит, что ответ на вопрос, зачем государство признает общественные организации экстремистскими, находится в самом иске прокуратуры против Башкорта. Цитата из иска. «При реализации целей и задач общественного объединения Башкорта организуются массовые и публичные мероприятия с целью вовлечения новых участников в создание негативного образа органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц и насаждение убеждений в их несостоятельности». То есть члены Башкорта говорили, что действующие власти несостоятельны. Тут вы, как и я, можете удивиться. А если мы с друзьями сидим в кафе и выражаем недовольство по поводу власти, это что, тоже экстремистская деятельность? Ответ адвоката звучит так. С точки зрения закона об экстремистской деятельности, с точки зрения прокуратуры Республики Башкортостан, с точки зрения Верховного суда Республики Башкортостан, с точки зрения Верховного суда Российской Федерации, это экстремистская деятельность. При этом надо понимать, что закон об экстремистской деятельности противоречит Конституции, и суды не должны его применять.
Мы должны не только обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Наша прямая обязанность – защитить всех граждан. Поэтому повторю, ни одна экстремистская выходка не должна оставаться безнаказанной.
Это был подкаст «Вы чё?», в котором мы, Юлия Тарковская и Регина Хисамова, рассказываем про то, как благодаря Центру в России растет число экстремистов. Читайте наши материалы на сайте idelreal.org, слушайте этот и другие подкасты на всех платформах и подписывайтесь на Идель Реалии в соцсетях. Это еще не запрещено законом. А в этом цикле мы расскажем и о других движениях и объединениях, которые власти России считают экстремистскими.